Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Дело Саввы Морозова. Пролог. Мадмуазель Белью. Полковник Щербаков с утра был не в духе, или, выражаясь партикулярным языком, кричал громче обычного. Причем кричал он в основном на старшего следователя Волина, потому что остальные подчиненные при первых же начальственных воплях теряли всякое соображение и только попусту лупали глазами. Спроси их в этот момент, вокруг чего вращается земля, и то бы, наверное, не сказали. И не потому что не знали. Этого по нынешним временам многие не знают, все мы жертвы ЕГЭ. Доблестные работники Следственного комитета не могли ответить на такой простой вопрос только потому, что теряли оперативную сметку. А оперативная сметка – это, граждане, такая вещь, которая позволяет отвечать на любые, даже самые заковыристые вопросы начальства. Причем делать это так, чтобы начальство оставалось тобою довольно и не препятствовало дальнейшему повышению по службе.
«Мать вашу за ногу!»
— разорялся полковник, бегая по кабинету конца в конец.
«И бабушку вашу за то же самое место! Я вам здесь не шутки шутить поставлен, я государственный интерес блюду! А вы тут чем занимаетесь? Клювом щелкаете за деньги налогоплательщиков!»
И для вящей убедительности добавлял несколько особенно заковыристых ругательств, которые он заимствовал из лихих 90-х вместе со словами о налогоплательщиках, какие нынче не употребляет ни один серьезный пацан, не говоря уже о старших офицерах Следственного комитета. Пока полковник бегал по кабинету и кричал, Орест Витальевич Волин сидел на стуле возле его стола и с живым интересом наблюдал за эволюциями начальства. Впрочем, интерес его был показной, ненатуральный. Старший следователь понимал, что крики полковника не несут никакой полезной информации. Это чисто символическое действие, вроде того, как древние греки приносили жертвы на алтарь бога Юпитера, чтобы добиться его расположения. Очевидно, и в их деле существовали какие-то правоохранительные боги, которым время от времени следовало приносить жертву. В противном случае они лишали Следственный комитет своего покровительства, а вместо этого начинали осенять своей благодатью, ну, скажем, Генеральную прокуратуру. Однако тут все-таки была не Древняя Греция, и нельзя было просто так взять и заколоть упитанного тельца, а кровью его смазать алтарь нужного бога. Поэтому в качестве тельцов избирались подчиненные офицеры, приносимые в жертву чисто символически, то есть через крики и поминания всех их родственников, вплоть до матерей и двоюродных бабушек. Произведя необходимую словесную экзекуцию, полковник сразу же становился добрее, после чего можно было выбить из него некоторые льготы и преференции. Так случилось и в этот раз. Терпеливо выслушав все положенные по ритуалу крики начальства, Волин с самым почтительным видом заявил, что со службы ему сегодня надо уйти пораньше. Требовалось произвести некие следственные действия, о сути которых он доложит товарищу полковнику чуть позже. Щербаков, разумеется, немедленно его отпустил. На самом деле, конечно, никаких следственных действий производить Волину не требовалось. Просто такая благодать стояла на улице, так сияло солнце, так трепетало под ветром зеленое листва, что грех было насиживать в душном кабинете геморрой и корпеть над отчетами. Ну и, кроме того, Орест Витальевич обещал своему старому другу, доблестному пенсионеру генералу Воронцову, приехать к нему в гости и прочитать новую порцию расшифрованных дневников Нестора Васильевича Загорского. Однако перед этим следовало заглянуть домой и на скорую руку чего-нибудь перекусить, потому что рассчитывать на генеральские харчи не стоило. В лучшем случае чаю с печеньем предложат.
В еде, как и во всем остальном, нужны воздержанность и самоограничение,
поучал Воронцов старшего следователя.
Как говорили древние, ножом и вилкой роем мы себе могилу.
Волин хотел было спросить, какие это древние употребляли при еде нож и вилку, но передумал. Хорошо говорить о воздержанности, когда тебе 90 лет в обед. А молодому мужику, вроде самого Волина, для начала хорошо бы съесть здоровенный кусок хорошо прожаренного мяса с гарниром. А уж после рассуждать о самоограничении и прочей аскезе. Именно поэтому Орест Витальевич для начала направил свои стопы прямо к родным пенатам. Тут, впрочем, ждал его совершенно удивительный сюрприз. Поднявшись на этаж и подойдя к собственной квартире, Волин обнаружил, что дверь не заперта. Это его несказанно удивило, потому что он, в отличие от некоторых, не имел дурацкой привычки оставлять квартиру нараспашку и, уходя, всякий раз дергал дверь, проверяя, надежно ли она заперта. Точно так же он поступил и сегодня утром, а, вернувшись, вдруг обнаружил, что в квартиру, очевидно, кто-то проник. Любой рядовой обыватель в таких обстоятельствах, скорее всего, вызвал бы полицию. Но он, Волин, сам в каком-то смысле был полицией. Во всяком случае, квалификация его и профессиональный статус позволяли без труда справиться с любым квартирным вором. Поэтому он не стал никуда звонить, но лишь вытащил табельный пистолет, затем тихо приоткрыл дверь и практически бесшумно вошел в квартиру. Первое, что он услышал, переступив порог, был звук льющейся в ванной воды. Это показалось ему странным. Вор вынес все ценное, а, уходя, решил затопить квартиру, чтобы смыть следы преступления. Версия совершенно дикая, но, учитывая безмозглость современных воров, совсем исключать ее нельзя. Волин подошел к ванной и, не пытаясь открыть дверь, прислушался. Судя по всему, вода лилась не из крана, она лилась из душа. Звук воды все время менялся. Это значило, что душ не просто включили, но пользуются им прямо сейчас. Старший следователь, конечно, слышал истории, когда вор, придя в квартиру, соблазнялся полным холодильником и оставался в доме на некоторое время, чтобы выпить и закусить за счет хозяев. Это понять можно. Времена сейчас непростые, даже ворам приходится считать каждую копеечку. Однако, чтобы вор, взломав замок, шел принимать душ, такое трудно было представить даже Волину с его богатым опытом. Поразмыслив немного, он спрятал пистолет и потянул на себя дверь ванной. Она, как и входная, тоже была не заперта и открылась ему навстречу с такой охотой, как будто только этого и ждала. Глазам Волина представилось необыкновенное зрелище. В его собственной ванне, как ни в чем не бывало, принимала душ обнаженная женщина. Пару секунд старший следователь только глазами моргал, потом сказал: «Позвольте узнать, мадемуазель Белью, что это вы тут делаете?» Иришка, а это, разумеется, была она, повернулась, наконец, к нему лицом и сказала со своим очаровательным акцентом: «Неужели девушке после долгой дороги нельзя сходить в душ?» Волин подумал чуть-чуть и заметил, что, в принципе, он ведь тоже с дороги. И ему тоже не мешало бы освежиться. С этими словами он повесил на вешалку пиджак и начал расстегивать рубашку. Однако мадемуазель Белью, она же жившая в Париже девушка Волина, капитан французской полиции Ирина Белова, предупреждающе выставила вперед ладошку. — Ты вакцинировался? Хотя бы раз за последние полгода?
— Само собой, я же государственный служащий, — бодро отвечал старший следователь, начиная стаскивать с себя брюки.
— Этого мало, — заметила она строго. — Будь любезен, предъяви ПЦР-тест с действительным сроком годности.
Волин изумился. — Она это серьезно?
Та лукаво улыбнулась. — Не правда ли я самоочарование?
Волин, не говоря больше ни слова, сбросил брюки и полез в ванну. Выбрались они оттуда только спустя полчаса. Можно было, наверное, еще немного продлить водные процедуры, но Иришка оказалась настроена по-деловому.
— Я сюда не затем приехала, чтобы плескаться в русском душе, — заявила она, кутаясь в большое махровое полотенце. — Помыться я и во Франции могу.
Волин возразил, что во французском душе вряд ли встречаются такие симпатичные молодые люди. На этом мадемуазель Белью заметила, что он типичный имперец и квасной патриот, считающий, что в России все самое замечательное. Пусть-ка лучше подаст ей ее платье, да не то, в котором она приехала, а легкое, голубое, в цветочек, оно лежит в чемодане.
— Почему не предупредила, что приедешь? — спросил старший следователь, выуживая из чемодана нужное платье.
— Потому что я в России по делу, — отрезала Иришка. — Я вообще не собиралась к тебе заезжать, но потом подумала, что ты обидишься, и решила все-таки выкроить для тебя полдня.
Волин полюбопытствовал, что у нее тут за дело.
— Помнишь русского бандита Серегина, с которым мы встречались в его парижском ресторане?
Волин, разумеется, помнил. Забыть такую экстравагантную фигуру было мудрено.
— Его убили,
— коротко отвечала Иришка.
Следы ведут в Россию.
Эраст Витальевич только головой покачал. Она собирается расследовать в России убийство русского бандита, которого раньше срока отправили к праотцам. Дохлое дело. Ничего ей тут не светит.
— Ну, я же не одна буду его расследовать, — заметила мадемуазель Белью, расчесывая волосы. — Ты же мне поможешь, правда?
Волин про себя подумал, что только парижских бандитов русского происхождения ему тут не хватало, но вслух, конечно, этого не сказал, только вздохнул и пообещал, что к ее услугам весь Следственный комитет Российской Федерации.
— Прекрасно! — улыбнулась Иришка. — Мы сразу найдем с твоим комитетом общий язык. Давай-ка составим план дальнейших действий.
— Составим, — согласился Волин. — Но не сейчас. Сейчас мы, с твоего позволения, поедем к генералу Воронцову.
— К тому самому, которого убили, когда мы были в Италии?
— Да, к нему.
— Как он себя чувствует?
— Для мертвеца неплохо. Тем более, если учесть, что стреляли все-таки не в него, а в его коллегу. Иришка ненадолго задумалась, а потом спросила, а зачем, собственно, им ехать к генералу, если тот и так чувствует себя неплохо? Затем отвечал Волин, что он обещал Сергею Сергеевичу приехать именно сегодня. А еще затем, чтобы представить Воронцову мадемуазель Белью. Старик не простит Волину, если она уедет во Францию, так с ним и не познакомившись.
— Откуда же он узнает, что я приезжала?
— Ну, знает, не беспокойся. У этих старых КГБшников глаз алмаз, они человека до печенок видят.
— В самом деле? Ну, тогда можно использовать их вместо томографов.
— Вот ты смеешься, я серьезно, — упрекнул ее старший следователь. — Хочешь поспорим? Стоит ему только на меня глянуть, и он сразу поймет, что ты в Москве. Мадемуазель Белью прищурилась. — И как же это он поймет? — Уж не знаю как, но только поймет. В этом можешь быть уверена. Иришка размышляла недолго.
— Ладно, — согласилась она. — Не поедем, покажешь мне своего удивительного генерала. Фен, у тебя имеется волосы просушить?
Увидев Иришку, генерал Воронцов чрезвычайно оживился. Он торжественно поднялся из своего кресла, расправил неширокие свои стариковские плечи и чрезвычайно церемонно поцеловал ей ручку.
— Ах, — сказала она, — вы такой любезный мужчина, сразу видна старая школа.
И строго посмотрела на старшего следователя. — Вот, учись, а то в современных молодых людях совершенно нет никакой галантности.
— Хочешь сказать, я был недостаточно галантен в душе? — шепнул Волин.
Она бросила на него сердитый взгляд, но генерал, кажется, ничего не услышал. Он объявил, что как раз для такого случая имеется у него бутылочка мартини.
— Мадемуазель Белью ведь любит мартини.
— Конечно, люблю, — отвечала она. — Нет такой девушки, которая бы не любила и мартини.
Спустя полчаса они уже сидели за накрытым столом, где, как по волшебству, явилось не только мартини, но и коньяк, и шампанское, не говоря уже о разнообразных закусках. Волшебство это, впрочем, случилось не само по себе. Его организовал старший следователь, которому за всем вышеозначенным пришлось сгонять в ближайший магазин. Волин рассказал генералу, какой сюрприз ему устроила Иришка, вскрыв дверь в его отсутствие и оккупировав его душ.
— Однако вы рисковали, — отсмеявшись, заметил генерал. — Он ведь и выстрелить мог.
— Не мог, — отвечала мадемуазель Белью. — Не такой он дурак, чтобы сходу стрелять в красивых женщин.
— Да, — согласился Воронцов, — парень он хладнокровный, сперва думает, потом стреляет. С такими способностями давно бы мог карьеру сделать где-нибудь в ФСБ или даже в ФСО, а он все в своем следственном комитете прозябает.
— Не прозябаю, — поправил старший следователь, — не прозябаю.
А стою на страже общественных интересов. И стою, заметьте, очень недурно. Борюсь с преступностью как организованной, так и самодеятельной. За что меня любят и рядовые российские граждане, и отдельно взятые иностранные барышни. Понемногу разговор, наконец, дошел и до новой порции дневников Загорского.
— Если можно, я бы тоже почитала, — сказала Иришка, адресуясь к генералу.
— А вы знаете, в чем там суть? — спросил Воронцов.
Она, конечно, знала. Во-первых, ей Волин рассказывал, во-вторых, один мемуар знаменитого сыщика он ей уже показывал, когда приезжал в Париж. Ей очень понравилось.
— О, Загорские фигуры обаятельные, такие нравятся барышням, — кивнул генерал. — Что ж, если вам так хочется, мы с Эрастом Витальевичем будем только рады.
И он вытащил из папки, лежавшей на диване,